чуть ко мне лезешь? Что за претензии вообще? Отдадитесь за 1000 фунтов. Что ты такое говоришь, у меня жена и дети дома?
Где твоя свобода?
Нет никакой свободы. Извините, я возбудился. Мое почтение.
Моргенштерн оженился.
Событие.
Интересно, что он сделал свадьбу в стиле 90-х. Такой ретро-стайл. Это очень модно сейчас среди поп-звезд. Они клипы снимают один за одним. Сериалы, фильмы, все посвящено этому времени. Эпоха страшная. Эпоха нищеты и распада и всего, да? Это самого худшего. Почему мы ностальгируем по этому времени? Мы ностальгируем, потому что прям шквал вот этого продукта про 90-е с хорошей точки зрения. То есть показывает, как было прекрасно.
Не знаю. Я в 90-е годы, мы там друг друга не успевали хоронить. Почему там ностальгировать, для меня непонятно. Я был, естественно, моложе. Там появились совершенно другие развлечения, которых раньше не было, и о которых теперь даже как-то неловко рассказывать. Я бы про такое и говорить не стал, ну, в том числе, там, все на свете. При советской власти ничего подобного даже рядом не было. Расцвет наркоторговли, проституции, безобразий самых разнообразных. Тут многие не понимают, что это вообще такое. Есть хороший фильм, называется «Волк с Уолл-стрит». Может, смотрели, не смотрели. Ну, всем рекомендую. Я его тут перевел как-то с годик назад. Шедевр Мартина Скорсезе. Просто шедевр. Вот рекомендую посмотреть. Чем занимаются люди, когда у них появляются деньги. Не самые глупые люди. Достаточно образованные и не глупые. Ну, вот 90-е, да. Повторюсь, мы не успевали друг друга хоронить, и там такой шлейф смертей от самых разных причин, начиная, так сказать, от наркомании, заканчивая бандитизмом, дележом собственности и прочее. Я тогда в милиции служил, я жизнь с другой стороны вижу. На мой взгляд, вот эти вот рассказы, зато была свобода, ты дурак, какая свобода? Вот то ты там про своего дедушку, которого большевики расстреляли, ты тут воешь нам десятилетиями, ах, проклятые большевики. А вот 25 миллионов русских, оставшихся за границей, где их убивали, резали, гнали. Про них не хочешь поговорить, нет? Вот эта чудесная эпоха, в которой была свобода. Свобода кого? Свобода от чего? Чушь собачья. Вот любой, кто подобное говорит, это дегенерат. Свобода у них была. Не было никакой свободы ни тогда, и сейчас быть не может. Все разговоры про свободу, свободы. Не хватает свободы. Вот я любому мальчику предлагаю, пошли вечером в кабак и на ночь зависнем. Можешь? Вот я могу, например, я свободный человек. Хочу, пойду. Хочу, сплю здесь, хочу, сплю там. Я могу, а ты? О, что ты такое говоришь, у меня жена и дети дома. А свобода как же? Что ты сравниваешь? Ничего. Наличие и отсутствие свободы. Вот я свободный человек, а ты нет. У тебя нет свободы в самых примитивных этих самых. А вот на работу ты ходишь. Вот я, например, начальник, а ты подчиненный. Ты же свободный человек. Скажи мне что-нибудь. Скажи. Еще договорить не успеешь. Уже окажешься на улице. Безо всяких разговоров и объяснений.
Где твоя свобода-то?
Нет. Никакой свободы и быть не
может. Сейчас мы живем в свободной стране?
Да. Так тут надо четко понимать, что это такое. Где она начинается и где она заканчивается. Знаешь, как при советской власти был хороший анекдот, как американец с русским разговаривает. Он говорит, вот у нас в стране свобода. Я вот могу выйти перед Белым домом и закричать «Рейган дурак». Он наш говорит, что такого? Я тоже могу выйти перед Кремлем и тоже закричать «Рейган дурак». И что такого? Вот. В этом глубокая мудрость. При советской власти, например, я у себя на работе мог моего мастера по-всякому расчехвостить, начальника цеха, директора завода. И ничего бы со мной никто не сделал, потому что так происходило постоянно. Я мог указывать на недостатки на нашем производстве и указывал. Потому что там была свобода. Про Брежнева я не мог ничего говорить. Да, это правда. Ну, выйдя на Красную площадь и писать в газете «Правда». Не мог, нет. Но там, где я жил и работал, там самые насущные вопросы всегда обсуждались. А теперь что? А теперь, значит, я могу публично оскорбить президента, хотя с этим уже сложнее стало. А там, где я живу, на работе, я вообще сижу, закрыв рот, и ничего сказать не могу. Но при этом разглагольствую про какую-то свободу. На мой взгляд, это тоже психическое заболевание. Гражданам лечиться надо, а не про свободу рассуждать.
Вопрос от подписчиков. Почему ты молчишь о беспределе власти, говоришь о будущем, но молчишь о фактах сегодняшних? Извините, что на «ты» я цитирую.
Для меня загадка, а где беспредел власти?
В стране.
Давайте конкретные примеры. Какой беспредел? Что у нас там? ГУЛАГи заработали в полную силу. Не знаю, я про коррупцию все время делаю ролики, разоблачающие эту самую коррупцию. Объясняю, как с ней бороться, что надо сделать для того, чтобы ее не было. Это я делаю. Вот эти вот персонажи, которые... Я тут посмотрел твой ролик. Еще раз повторяю. 23 года я в интернетах пишу одно и то же. Начиная там... со Второй Чеченской войны, если правильно помню. 23 года одно и то же, про одни и те же проблемы. Вас это смущает, коррупция? Ну так мы при капитализме живем, она в нем функционирует прекрасно. Она и при коммунизме функционировала. Не в таких размерах, конечно, но тоже была. И что-то ее там, я не помню, чтобы при коммунизме ее победили. За нее карали постоянно, ловили, карали, да, но и сейчас она есть. Дальше-то что? Вы ничего не смотрите, ничего не видите. Я вчера тут зашел и увидел у тебя в ролике, и я считаю, что ты что-то должен. Никому я ничего не должен, во-первых. Что за лошадиные предъявы? Не нравится тебе коррупция? Ну, затевай какие-то свои движения, организуй свой ресурс какой-то и рассказывай там, что ты считаешь нужным. Чего ты ко мне лезешь? Что за претензии вообще? Во-первых, я про это говорю десятилетиями, в отличие от тебя. Во-вторых, что за претензии?
Но вас записали в охранители. Вот вы о Путине хорошо отозвались, и все, вы охранитель.
Я их записываю, я их непрерывно записываю в идиоты. Еще раз повторяю, вы с кем сравниваете это? С Борисом Николаевичем Ельциным, где для того, чтобы зайти в подъезд, надо было сначала бросить кирпич в этот подъезд, света там не было, а потом с пистолетом в руке заходить. Вот так было. А сейчас у вас как? Так? Не так? Зарплаты вам по полгода не платят? Платят? Надо же, ты смотри, что происходит. От машин на улицах не протолкнуться. Кредиты налево-направо. В магазинах полки от всего ломятся. Единственное, что надо – деньги. Иди работай. Если тебе кажется, что у тебя в деревне Усть-Пердяевка вдруг построят аквапарк и завод Apple, нет, не построят ни то, ни другое. Из Пердяевки надо бежать. Нравится это тебе, не нравится. Так устроен капитализм. Куда? Туда, где деньги есть. На платформы в Ледовитом океане, в Москву. В Петербург, в Новгород, не знаю куда, где деньги есть. Все, ничего другого вам никто предложить не может.
Резиновая.
Здоровье, да. Если вы посмотрите на такие капиталистические страны, как Египет, Мексика, они все почему-то смотрят только на Соединенные Штаты. А вот в Египте тоже капитализм. В городе Каире живет 20 миллионов человек, если я правильно помню. А в Мехико живет еще больше. Что, не парят никого? Почему они там живут? А потому что деньги только там. И что теперь? Ты способен это как-то изменить? Я нет. Если я вот это вот говорю, что деньги вот там, это значит, я охранитель, да? Мне без разницы, как называют, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Это граждане говорят сами о себе, не обо мне, а сами о себе. Ну а дальше вопрос, а ты кто? Я так понимаю, ты яростный борец с капитализмом, да? То есть ты уже организовал коммунистическую ячейку, да? Уже ты там посещаешь кружок, где вы там основы грамотности политической развиваете. У вас там есть боевая часть, оружие в схронах спрятано. Правильно понимаю, да? Может, вы еще и готовы уже к государственному перевороту, а значит, к революции? Нет. Рот закрой, иди учись. Чего ты ко мне-то претензии предъявляешь? Я что могу, то и делаю. Охранитель. Идиоты. Неспровергатели. Можно подумать, он там гавкнул что-то в интернете, он, понимаешь, красавец, он против Путина там, он против всего, неспровергатель, понимаешь, идиот малолетний. Извините, я возбудился.
Следующий вопрос от подписчика. Почему Россию так легко раскачать на революции и переворот? Это не я писала.
Как хотелось бы поинтересоваться, как легко? Как часто вы видите революции и перевороты? Лично я знаю только одну революцию в истории России нормальную. Ну, если крепко задуматься, назову и вторую. Ее тоже условно можно назвать революцией. Когда свергали царя, можно напрячься и третью, 1905 года, неудавшуюся назвать, да. Ну вот.
Может, он имеет
в виду
навальновские вот эти тусовочки?
Это не революция. В моем понимании, я, конечно, старорежимный, в моем понимании революция – это смена общественного строя. Была монархия, стала буржуазная республика, например. Была буржуазная республика, наступил коммунизм. Вот это, я понимаю, революция. Они революциями называют государственные перевороты. Что такое государственный переворот? Это как на Украине. Вот один у корыта стоит, олигарх, они все олигархи там, и жрет из государственного корыта. А тут другая шайка набежала, этого от корыта отогнала, и теперь они жрут из этого корыта. В стране не меняется ничего. Там как был капитализм, так и остался. Это не революция, это государственный переворот. Чего хочет Леша Навальный и его близкие, эти рассказывающие про революции? Они хотят устроить государственный переворот. Никакими законными способами к власти они прийти не могут. Ни с помощью обычного голосования, ни с помощью умного голосования. Они к власти прийти не могут. Шатать ситуацию, да, способны, к власти прийти не могут. Они могут только организовать государственный переворот, то есть Майдан. Свергнуть нынешнюю власть противозаконным путем. Рассказывая всем про демократию, там, про свободу, еще чего-то, эти люди готовят государственный переворот. Ничем другим они не заняты вообще. Именно поэтому организация со скрипом признана экстремистской, там, и все посажены по тюрьмам. А кого не посадили, все уже убежали за кордон к своим хозяевам, которые, собственно, им объясняют, что надо делать, и дают деньги на эту самую деятельность. Все убежали на Запад к своим хозяевам, под волосатое крыло Соединенных Штатов и Евросоюза. Что значит «так легко»? Ну, что в России были какие-то майданы, я что-то, честно говоря, не припомню.
Попытки. Вообще.
Ну, в 93-м году там даже оно не похоже вообще. Важнейший момент, тогда не было технических средств для того, чтобы организовывать огромные человеческие массы. То есть не было интернета и прилагающихся к интернету социальных сетей. Там всех этих фейсбуков, вконтактах, твиттеров, где телеграммов, где мгновенно можно общаться. Ну как он в Белоруссии было. Сидят два балбеса в Польше и под руководством ЦРУ сегодня 20 тысяч собирается вот здесь. Идут туда, делают вот это, а сделать ничего невозможно. А у нас такого нет. У нас такое не получается. Поэтому о какой легкости там идет речь, мне непонятно. То, что предпринимаются серьезнейшие усилия в информационном плане для того, чтобы раскачать ситуацию, да, безусловно, принимаются. Да, предпринимают постоянно. Ну, так это везде так. И у нас в том числе. Я просто не вижу никаких результатов. Хорошо, что Леха Навальный баран. То есть ему дают деньги, а он все профукивает. Дают деньги, он все профукивает. Там по 4 раза в год ездит в отпуск всей семьей. Дочка у него там где-нибудь в Стэнфорде в каком-нибудь учится, еще чего-то. То есть все деньги пущены туда.
Но вам не жалко человека? Он же сидит. Проявите сострадание.
Почему мне его должно быть жалко? Как сострадание? Лично мое сострадание к Лехе может проявляться в том, что если я узнаю, например, что Леху не кормят, бьют, насилуют, не дают жрать, ну, я, естественно, буду этим решительно недоволен. Потому что Леху лишили свободы, а не еды и нормальных условий существования. Дайте ему работу, дайте возможность читать книжки там и всякое такое. Свободы лишили, это да, еды не лишали, бить его нельзя без, так сказать, достаточных на то оснований.
Если сами попросите.
Да, вот так, да, это сочувствие с моей стороны, я считаю. А так, а кто я такой, чтобы там оспаривать решение суда и прочее? Нет.
Ну и последний вопрос от подписчиков. Если бы Дудь позвал на интервью, пошли бы?
Я про такое не говорю. Куда меня зовут, и куда я хожу, и куда я не хожу. Если куда-то позвали, и я пошел, вот ролик, по вот факту. Смотрите на здоровье. Да. Говорить о том, меня позвали, а я не пошел, я считаю, это как минимум неэтично вообще. Что ты выпендриваешься тут? Тоже мне рассказчик. А может, я вру? Это некрасиво, так делать нельзя.
У него было интервью недавно, очень хорошо зашло с Гордоном Александром. Вы хотя бы Гордона знаете?
Конечно, этого знаю, да. Это который рассказывает, что в детстве его дразнили Димка-невидимка. То есть человека с фамилией Гордон дети дразнили невидимкой. Я чуть не зарыдал от восторга, молодец. Да. Это, кстати, это украинский пропагандист.
Так, вы путаете наших Гордонов. Наш Гордон – это Александр.
А, видите, как? Я обоих знаю, да.
Гордон – курильщик и Гордон – здоровый человек. А, я его знаю, потому что я ходила на ток-шоу там лет 5 на вот эти вот говношоу.
Извини, перебью, у него были отличные передачи на НТВ. По ночам он сидел и со всякими учеными беседовал. Отличные передачи.
И закрытый показ, да,
не помню. Там еще потом, про кино было. Потом 4 книжки издали, так сказать, распечатку этих бесед. Потом одну большую я все скупил. Отличные книжки, страшно интересно. Молодец, спасибо большое, хорошие были передачи. Но как любая хорошая передача, она нафиг никому не нужна. Поэтому шла в час ночи, дебилы такое не смотрят, а дебилам мы покажем, вот как там, ищи меня, найди меня.
Мужской женский.
Фу, блин, да.
И вот мужское и женское, я туда ходила в роли эксперта, ну, они там с разных сфер приглашают, и там такая дичь на протяжении 2 часов, и в конце ты должен что-то умное сказать. В основном все эксперты, включая ведущего Александра Гордона и Юлию Барановскую, нападали на этих несчастных людей с регионов, которые там приезжают, алкоголики чаще всего, там детей делят, имущество, дерутся друг с другом, трусы там грязные на всеобщее обозрение. И я не смогла больше в этой истории находиться, я перестала ходить, отказываюсь. И вот меня смущало, что вот Александр, при всем уважении, я его как журналиста очень уважаю, и он ради этих рейтингов унижал этих героев. Ну, это бедные люди, они живут на 3 копейки. Они, ну, я не скажу, что они вынуждены спиваться, конечно, это оправдание, да, наверняка уровень жизни. Но мне их всегда было жалко, поэтому я перестала ходить. И вот он раскрылся еще с новой стороны, когда ответил на вопрос «деньги или честь?», он сказал «деньги». Если бы вы отвечали на этот вопрос, деньги или честь?
Жил-был такой известный француз по кличке Сюркуф. Это вроде в переводе на русский значит «жадный». Это был пират. Пиратил из города Сен-Мало. Все, что там мимо плавало, он яростно пиратил. Для меня у них там какое-то военно-морское ПТУ в городе Сен-Мало, который имени Сюркуфа. Я аж взвизгнул от восторга, как можно назвать учебное заведение именем пирата. Но потом я вспомнил, что у нас тут за обводным каналом пивоваренный завод имени Степана Разина. Расслабился, да. Вот Сюркуф грабил английские суда, например. И как-то раз, грабя очередной корабль британский, беседовал с английским офицером, и тот сказал, что мы, англичане, сражаемся за честь, а вы, французы, за деньги. На что Сюркуф ему ответил, кому чего не хватает, тот зато и сражается. Собственно, вот.
Чего вам не хватает? За что сражаетесь?
Ну, для меня это очень странный подход. Есть ряд вещей, которыми я не занимаюсь ни по собственному желанию, ни за деньги. Мне это не надо. Вот не надо и все. И даже если много денег, за разные вещи предлагают деньги и достаточно много, ну вот я таким не занимаюсь.
Ну вот Гордон снимал комплиментарные фильмы про Жириновского и говорит, ну заплатят сейчас Навальный, про Навального сниму, это работа, и к этому относится просто.
Ну да, поздравляю.
А если Навальный придет, говорит, вот 1 000 000 баксов, сними про меня что-то хорошее. Согласитесь?
Я?
Да.
Нет, у меня есть свой 1 000 000, мне чужого не надо. Да даже если бы и не было, не согласился бы.
Долларов, не рублей. Как-то а может, потому что вы сытый?
Как-то вот, раз вот так у меня, вот разбрасываетесь. Я когда голодный был точно такой же. Причем тут это? У тебя в башке вообще руль-то какой-нибудь есть? Знаете, такой анекдот есть. Помню плохо, но типа Бернард Шоу беседовал с какой-то британской дамой из высшего света, что вы вот типа отдадитесь за 1000 фунтов. Кого вы меня принимаете? Это за 10. Ну, речь шла, собственно, только о цене. Ну, вот, это оно и есть. Я бы на месте данного гражданина как-то поостерегся бы такое вслух говорить. Хотя бы. Делать можешь, конечно, что угодно, но вот озвучивать подобное публично, мягко говоря, странно. Но это прекрасно. Свобода слова – прекрасная вещь. Позволяет каждому раскрыться. Это вот, знаете, на допросах такого не добьешься от граждан, как они сами, разинув рот, несут ахинею на всю страну.
Главное дать высказаться. Да, человек сам себя сдаст. Да. Поэтому я и даю людям высказаться. Я не перебиваю, стараюсь. А у вашей жены еврейские корни. Есть стереотип, миф, что там женщина рулит в семье. Вот в вашей семье кто главный?
Муж – голова, а жена – шея. Куда шея повернет, туда голова и смотрит. Это правда.
Не строит вас?
Как можно меня построить? Я ж псих, меня нельзя построить. В чем смысл-то? Совместная жизнь, она, с моей точки зрения, подразумевает непрерывные компромиссы. Вот если ты хочешь развестись как можно быстрее, надо ее тут же перевоспитать. Мамаша твоя дура, это всем очевидно. И она тебя дурой воспитала, а я тебя сейчас сделаю
или
человеком.
Или наоборот, когда женщина пытается мужиком перейти.
Одно и то же. Да. Вот сейчас я тебя сделаю человеком. Вот так не будешь делать, так не будешь делать и так не будешь делать. Ну, это самый верный путь к разрыву. Дальше там народятся дети, после этого они будут друг другу рассказывать, мы друг друга ненавидим, живем вместе только ради детей. Кому вы нахер нужны, особенно этим детям, два дегенерата, не как кошка с собакой, зачем? Поэтому единственный путь к правильному сожительству – это компромиссы. Я тебе уступаю вот в этом, а я тебе уступаю вот в этом. А вместе мы делаем вот это, и это вот правильно, да. Так, чтобы кто-то там чего-то... Я, например, я не знаю, сколько хлеб стоит. Я вам больше скажу, я не знаю, сколько я денег зарабатываю, поскольку всеми деньгами заведует жена. Вообще без понятия. Вот. Она ведет домашнее хозяйство. Я могу вот тут вот сидеть и кривляться только благодаря тому, что она стоит за спиной и подает патроны молча. Это вообще никак не обсуждается. Я могу больше денег заработать, значит, я их зарабатываю больше. Вот. А она обеспечивает надежный тыл. Поэтому разговоры на тему, кто там главный, мне такое вообще в башку не приходит. Если бы я задавался вопросом, кто из нас двух главный, я бы с ней не жил вообще. Меня подобные вещи отторгают категорически. Либо мы вместе, либо ты иди вот самоутверждаться куда-нибудь в другую сторону.
Не знаю, если мной кто-то пытается руководить, причем такая тупая сила, не интеллектом, а вот я мужик, ты должна слушать, то у меня включается обратная реакция.
Я бы с другой стороны сказал. Либо этот персонаж у тебя вызывает глубокое уважение, это важно, ты твердо знаешь, что он умнее тебя, так бывает, что он лучше знает, дальше видит. И вот если он вот это говорит, ну, тут просто не поспоришь.
Да, если он авторитет для меня.
Действительно, да, надо делать вот так. И ты, ну, спора нет, и предмета для разногласий нет. Да. А вот если никакого, ни малейшего уважения к тебе нет, а ты вдруг мужчина, и тебя надо слушать, и при этом приготовьтесь, тебя надо обслуживать, да пошел ты в жопу, блин, со своей мужественностью. Так нельзя. Так отношения не складываются вообще.
Ну вот я тоже уже готовлюсь к тому, что я умру в одиночестве. Потому что, ну, слабых я съедаю на завтрак, а сильные, вот как теоретически сильные, которые типа я мужик, мне не подходят. Вот. При этом очень много достойных людей рядом, но вот видите, как-то не складывается. Баланса нет.
Ничего не присоветую.
Чтобы и сильный, но не давил. То есть, где
так
искать?
Так не бывает.
Не, а компромисс, вот вы сказали. Нельзя золотую середину найти?
Ну, В этом деле еще важна так называемая любовь. Если она есть, тогда вот на это на все наплевать вообще, это неинтересно.
Или вас клонировать, или многоженство вести в России. Вы возьмете меня второй женой. Возьмете?
Я боюсь, первая тебя убьет сразу. Я это вообще не понимаю, как это вот может быть устроено, что там 4 жены или больше.
А Жириновский, по-моему, да, за это топил? Давайте многоженство.
Дай, господи, что он только не нес вообще.
Так у нас же все равно мужчины изменяют. Смысл это таить. Давайте нынешняя, все вместе будем жить.
Нынешняя семья, она состоит из одного человека. Нынешняя. Вот. Несмотря на то, что вся страна разграблена, как там вакханалия, беззаконие и прочее. Я вот, кстати, езжу на машине, вот, и постоянно какие-то граждане нарушают правила. Едут в левом ряду и не уступают мне дорогу. Я вот еду сзади, они не уступают дорогу. Хотя обязаны по правилам. Вот замечу, вот в эти благословенные 90-е годы ты вот 2 минуты меня не пропустил, а после этого я тебя прижму к обочине и задам ряд вопросов. С какой целью ты меня не пускаешь? Что ты хотел сказать? Харю, подрихтую немного. Нормально себя чувствуешь? Ну, поехали твою квартиру оформлять. Вот так тогда, без затей было. Да. А сейчас почему-то такого нет.
А это вы к женщинам? К чему вы?
Я забыл. Сейчас почему-то такого нет. Вернемся обратно, что нормальная семья сейчас состоит из одного человека. Не надо. Зачем вам кто-то?
Ведь я смогла вас смутить.
Зачем? Нет, это я забыл просто. Я все время забываю, про что я говорю. Зачем вам кто-то? Зачем? То есть брак как таковой в его тысячелетней истории, он зачем? Если ты родишь ребенка, одна ты его не поднимешь нормальным человеком. То есть ты вынужден будешь забыть про профессию, забыть вообще про все, бежать туда, где платят деньги какие-то и... перебиваясь на копейки, потому что из-за этого самого ребенка у тебя пропадает трудовой стаж, ты не можешь это, не можешь то. Само слово «замужем», оно за мужем. Вот этот сильный и здоровый впереди, он может работать в отличие от тебя. Это не он ребенка родил, и не он его воспитывает, и он тебя обеспечивает. Это важно всегда было. А сейчас нет. Посреди вот этого беззакония, я вспомнил, к чему это. Сейчас тебя никто к обочине не прижимает, и с машиной ты не простишься. Вот посреди всего вот этого беззакония и всеобщей нищеты женщина совершенно спокойно со всем справляется сама. Не надо вдвоем больше ничего делать. Поэтому уж там либо какая-нибудь, я не знаю, настолько жгучая любовь, что вы не можете расстаться, ну, либо 80% разводов. А зачем вы женитесь, я вообще не понимаю.
Ну, я так тоже подумала, если сама
поэтому не парься. Это, о, смотри на Запад, там все это уже давно вот так вот, никто никому не нужен.
Так мы все вымрем через 100 лет.
Ну, а как? Цивилизация, она к этому и ведет. Ну, либо вы плодитесь, как мартышки, непонятно зачем, рожая там по 12 детей, непонятно зачем. Либо заезжаете в города, получаете образование, ведете интересную, спокойную жизнь. А зачем вам дети? Они только мешают.
А вы считаете, многоженство у нас не приживется, да?
Это ну, такой у кого-то восточный... приживется, я не знаю. Если для мусульман в Коране написано, что 4 жены должно быть, ну, наверное, у них приживется, если они сильно верующие. Это же Бог сказал, я правильно понимаю?
Я... крещённый.
Может быть, да. Я в Средней Азии жил, да. Там такое нормально. Но это только для тех, у кого есть достаточное количество денег. Там все эти предположения, как эти несчастные азиатские женщины угнетены там и прочее, это все больные фантазии. Женщины там живут по-другому, не так, как в Европах, но имеют в обществе очень и очень серьезный вес. И толковая жена тебе просто не разрешит еще 3 заводить.
Кстати, я ехала в такси как-то, водитель был узбек.
Тут вопрос, да. Вот это тоже, знаешь, там интересное наблюдение было. Если русский мужчина идет к женщине, то она его должна накормить, накатить ему водки, после этого он с ней займется сексом и убежит. А она должна остаться счастливой, потому что ей такое счастье выпало. Если азиат идет в гости к женщине, он несет с собой 2 пакета жратвы, алкоголь и деньги. О, поели, выпили, закусили. занялись сексом, оставил денег. И это совершенно другой подход. То есть и четыре жены, это в первую очередь это вопрос долг. Материальный. Да, ты способен их обеспечить? Большинство-то и одну не способно обеспечить вообще ничем. И куда тебе там рот-то раскрывать на четверых? А другой вопрос, ты такой сексуальный, прям я не могу. Прямо вот с четырьмя спрашиваешь. Мое почтение.
Ехала как-то в такси, и узбек жалуется, говорит, ну я вот здесь работаю, нужна женщина, спрашиваю у жены разрешения, могу ли я здесь завести вторую жену, она ни в какую. И такой говорит, ну ничего, я ее уговорю. То есть это не то, что вот сказал, значит так будет, там надо советоваться и разрешение получать.
Ну у всех по-разному, это какой-то странный узбек. Возможно, он так к тебе подкатывал. Это такой узбекский пикап был. Зачем он ее спрашивает? Жена-то понятно, почему против. Потому что ты на нее деньги будешь тратить, которые должен отправлять ей. На нее и на своих детей. Естественно, она категорически против.
Марина Федункив – это актриса, ей 50. Она вышла замуж недавно за итальянца, которому 37. Красивый парень, между прочим. И... все так удивились, как так, она ж не самая красивая женщина, ну, если по общепринятым эталонам. Ну, такая вот народная внешность у нее. Она в комедиях снимается в основном. И для нас, для русских, это дико, такой вот брак, да? Красивый молодой парень, взрослая женщина. И я заметила вот, что иностранцы, вот у меня есть несколько знакомых парней, они менее требовательны к внешности, к возрасту. У нас после 30 все в утиль. Почему? Есть даже такой мем в Тиндере или где-то на сайте знакомств. Ищу молодую, обеспеченную модель, о себе Игорек. Почему у русских мужчин такая завышенная самооценка? Он будет некрасивый, бедный, там, бабник, куча всяких, алкоголик, но ему нужна модель 20-летняя. А иностранец вот женится, красивый иностранец, молодой и богатый, женится на 50-летней некрасивой женщине, при всем уважении к Марине. Как так получилось? С чем это связано?
Возможно, любовь, так и бывает.
Почему они поженились, понятно. Почему самооценка у русских такая
мне
высокая?
Мне лично непонятно, я не знаком, так сказать, ни с тем, ни с другим. Возможно, любовь. Возможно, у него такие сексуальные предпочтения к, мягко говоря, взрослым женщинам. Такое бывает. Обществом не одобряется, да. Это, мягко говоря, странно. Взрослый мужик и молодая девчонка, да, это нормально.
Но это нечестно.
Почему?
Ну, когда мне будет 50, может, я тоже захочу мальчика молоденького. Сейчас пока наоборот.
Но... может, да. Ну, ну, как-то это. Молодой человек, которого привлекают пожилые женщины, это сразу что-то у тебя с башкой не так. Вот эти крики «седина в бороду, бес в ребро», так это нормально, да.
Ну вот вы опять подтверждаете мой тезис, что вам можно, а нам нельзя. С какой стати вам нужно?
Я про то, как голова устроена. Старушку, поверьте, никому не хочется. Старушка, она чисто ассоциативна, это... мать, бабушка и прочие, вообще у нее кондиции не те. Хочется молодую, да.
А почему на старушке начинается от 30? Что за эйджизм?
Ну, я бы не сказал, что от 30. Я бы сказал, женщина, если она нормально за собой следит, она где-то после 40. Возраст становится заметен. Так это опять-таки, она, например, гораздо более тренированная, гораздо больше соображает в сексе, например, чем любая молодая.
Мозг не выносит.
Ну, тут разные. Это как в известной шутке. Как в известной шутке. Когда тебе 20 лет, тебе хочется женщину поопытнее, лет 30. Когда тебе 40, тебе хочется женщину помоложе, лет 20. А когда тебе 60, тебе хочется опытную, но молодую, лет 40. Вот. Вот так. Поэтому, ну как, кто чего хочет, тот к тому и стремится. Опять-таки, народ свободен в своем выборе, но этот хочет вот так. Согласись, что это скорее отклонение. Так бывает сильно нечасто. Ну и возвращаясь к началу, может, у нее там возраст, кондиции и прочее, может, она и любит. Нормально. Людям, если это действительно так, только счастье пожелать. Вот нашли друг друга и, возможно, счастливы. А требования граждан... чтобы у него была какая-то там модель. С какого перепугу, на какой черт ты этой модели нужен, хотелось бы поинтересоваться. Есть такой известный пример. А я вот был в Германии, там все страшные бабы. А я был в Америке, и там все бабы страшные. Вот у нас по улице идешь, одни красотки. А там идешь, одни жабы страшные. С одной стороны, это правда. С другой стороны, все красивые, они в Роллс-Ройсах и Майбахах ездят. Ты их не видишь. Потому что красота – это товар. И красивая тетка, на кой черт с тобой связываться? Девочки, они вообще крайне расчетливые, даже у нас, в сравнении с мальчиками. На кой черт ты мне нужен? Чмошник, нищеброд и придурок. Ну, есть нормальный пацан, родители состоятельные, квартира, машина, дача, все в наличии, с ним буду дружить. То же самое и на Западе, только там это гораздо сильнее выражено. Вот красавица, да, красавица. Это красота, это товар. Вот я его правильно продала. Вот я езжу в Майбахах. Ты, дурак, меня не видишь, так это не значит, что здесь нет красивых женщин. Ну и мы тихо-тихо двигаемся туда же. Поэтому все эти сказки, я хочу какую-то модель. Вот жаба из соседнего подъезда. Вот это твой уровень. И выше жабы своей ты никуда не прыгнешь. Страннее надо быть, а то, что они в тиндерах пишут, да.
Слушайте, ну, по поводу товара, не знаю, я никогда не соглашалась на всякие там предложения, а они были.
Лично себя неправильно применять. Это точно так же, как мы поговорим, что я вот журналист, но без корочки, но в какой-то это, степени это так. И Гордон журналист. Он готов за деньги продаваться, а я нет. Вот по мне нельзя судить обо всех журналистах. И по тебе, про всех женщин.
Посмотрела, на кого вы подписаны в Инстаграме. Там женщины подозрительно раздеты. 90% голые женщины. Жена не против?
Ей-то какая разница? Я даже как-то не знаю. На мой взгляд, ничего красивее женского тела на свете нет. Просто. Вот я их разглядываю. Инстаграм, правда, нельзя в общественных местах открывать, потому что там одни задницы и сиськи.
Ну, вот я заметила, да.
Ну, мне это нравится. А при чем тут это?
А когда вы лайкаете, она не ревнует?
Вообще туда не смотрит, ей это нафиг не надо.
Мудрая женщина.
Да. Это ж картинки просто. Если бы мне нравились какие-нибудь, я не знаю, картинки инопланетян, это примерно то же самое. Хорошие художники, хорошо рисующие. Фотки Ирины Шейк, Моники Белуччи, Летиции Касты. Я на них на всех подписан. Да, с интересом разглядываю. Мне страшно нравится. Красивые девчонки.
Блондинки или брюнетки?
Без разницы. Главное, чем пахнет. У меня обоняние очень сильное. И любого человека, не то что женщины, если от него пахнет не так, я не могу с ним даже дружбу дружить. От него не так пахнет.
Я тоже. Я помешана на...
Помнишь, да, в художественном парфюмер. Фильме? Леон.
А, Леон.
Он говорит, что он деньги отдаст. Я аж прослезился, думаю, наш как ловко увидел. Молодец. Поэтому блондинки, брюнетки, это вообще десятое дело. Рыжие, вот рыжие пахнут не так. От всех рыжих пахнет не так, как от всех остальных.
Сейчас рыжие в комментах.
Но они тоже прекрасны.
Идрак Мирзализаде, такой комик. Его депортировали за то, что он пошутил как-то о русских. Как вы к такому относитесь вообще?
Да, это не цензура. Ему просто въезд закрыли. Это не цензура. Шутить будешь в другом месте. Я, собственно, я саму шутку послушал. Ну, смешно, не смешно, это вопрос спорный, но оскорбление, на мой взгляд, это лично мой взгляд, оскорбление русских лично я там не увидел.
Вы не оскорбились?
Ну, я вообще, как бы это скромнее сказать, сильно умный и на вещи смотрю несколько не так. Все хорошие, добротные шутки, например, про евреев, они для евреев обидные. Хорошие шутки про чукчу. Обидные для чукчи. Хорошие шутки про русских, они обидны для русских. И я вам страшное скажу, что, например, все эти националистическо-расистские анекдоты, которые таковыми считаются. Ну, например, как шутки. Вот у американцев есть гигантский пласт оскорбительных шуток про черных. Почему в Гарлеме деревья растут так близко? Это общественный транспорт. Если вы увидите ночью, что телевизор плывет по воздуху, что надо крикнуть? Drop it, nigger. И прочее, прочее. Их гигантское количество. Они все оскорбительные для черных. Все. Но они при этом адски смешные. Почему от негров так воняет? Это чтобы слепые тоже могли их ненавидеть.
Это жестко.
Можно ли так шутить? Например, ты еврейка, а я русский. Или немец. Я возьму про тебя бодро пошучу. Какой-нибудь там это. Отличный они. Почему, дяденька эсэсовец, почему из трубы такой черный дым идет? С твоего папаши забыли галоши снять. Это советский анекдот, между прочим. На минуточку. И, ну, они есть такие. Вот сидя в компании с евреями, могу ли я рассказывать какие-то еврейские анекдоты? Нет, я не буду никогда рассказывать. Вот если пацаны или девчонки начнут сами про себя рассказывать, возможно, я поддержу. Но анекдоты про неснятые галоши рассказывать не буду. Я их знаю, но рассказывать не буду. На мой взгляд, это, ты знаешь, элементарная воспитанность. Или хотя бы чувство осознания опасности последствий, если ты подобное публично ляпнешь. Вот у этого человека нет чувства осознания последствий. А зачем ты это говоришь? Ты знаешь, давай, вот он вроде из Азербайджана, я правильно понимаю, да? Ну, давай ты там пошутишь про азербайджанцев. Я знаю много
про
шуток.
Карабах, там, что
я много шуток про азербайджанцев тоже знаю, про азиатов. Про чукчей, про русских, про украинцев. Там, вот. Это ж анекдот. Русский в анекдоте. Алкаш и разгильдяй. Хохол – дикий жлоб. Еврей – еще более дикий жлоб. Чукча – дурак. Там кавказец – не буду говорить. И пошло-поехало. Про всех все обидно.
А почему про кавказца не сказали? Боитесь? Что
извиняться это придется? Сексуального уклона – это неправильно про такое говорить. У меня на канале, в смысле на сайте есть, можешь посмотреть. Ну, ты будешь так говорить? Ну, я нет, например, не буду. Не потому, что это там смешно, не смешно. Это вопрос воспитания. Если русский начнет шутить про азербайджанцев в Азербайджане, что с ним будет? Я даже предугадывать не берусь. Русский на Украине начнет шутить про бандеровцев. Что с ним будет? Тоже, кстати, про бандеровцев отдельно. Во всех смешных анекдотах про бандеровцев и русских в конце русских всегда убивают. Это страшно смешной анекдот для них. Ну, зачем ты такое делаешь? Для меня загадка. То есть ты сам это спровоцировал. А вот эти вот толпы там заступающихся, давайте там запишем ролик, ой-ой-ой, вот это недопустимо. Недопустимо вот так себя вести. Это речь про воспитание. Не про смешно, не смешно, а речь про воспитание. Все.
Если бы русский человек так пошутил, ему бы простили, получается.
Кому, где простили? У вас много родственников за кордоном осталось, в бывших советских республиках? Как они там себя чувствуют? Даже в таких цивилизованных, как Прибалтика, как они там себя чувствуют? Как часто рот открывают? Никак вообще. Так и тут. Нехорошо получилось. Ну, а тут другое полезно, что наконец-то власть очухалась и пришла к выводу, что ряд граждан здесь появляться вообще не должен. Категорически. Вот до того была там история, как там в Киргизии какой-то балбес в русскоговорящую девчонку, я подробностей это не углублялся, а почему ты со мной разговариваешь по-русски, продавщица там, или консультант какой-то, бросил в нее калькулятором, там, требует. Языковой патруль у них такой, требуя. Ну, что должна делать Российская Федерация, если на, не знаю, как это, не единоверцев, соотечественников, и то, и другое неправильно, ну вот к русским проявляют такое отношение. Ну, во-первых, российская власть должна надавить на киргизскую власть, поинтересовавшись, а кто это такой, что он себе позволяет? Давайте-ка вы нам, вот мы публично это посмотрели, а давайте вы нам публично расскажете, что с этим гражданином произошло, какие воспитательные меры в его адрес приняты. Мы настаиваем на том, чтобы вы разобрались с этим персонажем. А после того, как они с ним разберутся, разберемся и мы. Например, тебе, дорогой, въезд в Россию закрыт навсегда. Можешь ездить, зарабатывать куда-нибудь рядом. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. На твой выбор. В Россию ты больше не поедешь. Вот так это абсолютно правильный подход. Открыл рот, поднял хвост, получи. Граждане, если их не бить палкой по голове в ряде аспектов, никогда ничего не понимают. Если парень начал безобразничать и его немедленно не пристрелить, он так ничего и не поймет.
А у нас же депортировали Томаша Мацейчука, тоже на 30 лет. Поляка, помните, был такой товарищ, тоже депортировали. Когда речь идет об одном человеке, государство проявляет такую вот позицию, да? А когда там случай с самолетом сбитым в Турции или с вертолетом в Карабахе, да, мы никак не отвечаем, мы просто выражаем озабоченность.
И это действие государства. Мы, как отдельно взятые граждане, в этом, как правило, ничего не понимаем. Вот произошедшее, вот что-то случилось, и как это политически разрулить, лично я не совсем представляю. Мне разведсводки никто на стол не кладет, тонкостей государственных взаимоотношений лично я не знаю. Вот нашего пилота сбили в Турции, что за этим последовало? Ну, отказались покупать помидоры, а потом опять... Помидоры покупать начали, отказались пускать туристов, опять начали пускать туристов. Тут все это все время на весах. Здесь человечьи жизни, тут какие-то государственные интересы. Если вы захотите соразмерять государственные интересы человеческими жизнями, вас к управлению государством подпускать нельзя. Это выглядит и звучит чудовищно, но оно устроено вот так. Это и есть такие известные тесты. Вот подводная лодка, а на ней вы. А с вами ваша жена и ребенок-инвалид. Вот лодка тонет, а спасти вы можете спастись сами и спасти ровно одного человека. Кого вы возьмете? Ребенка-инвалида или здоровую жену? Вот если вы безмозглый, то вы возьмете ребенка-инвалида. А брать надо жену, потому что она здоровая, еще нарожает вам еще детей. Это страшный
это
выбор.
Это цинично очень, да?
Нет, помидоры. Это страшный выбор, да. Страшный. Но если ты руководишь огромными человеческими массами, то ты постоянно должен такой выбор совершать. Это ужасно, но оно вот так устроено. Поэтому понять, а вам ничего не объясняют сверху. Там тоже, кстати, бывают ошибки, бывают неправильные поступки, неправильно оцененные, неправильные последствия влекут. Бывает такое, но... Оно вот такое, ничего с этим сделать нельзя. А ориентироваться на мнение граждан, а я считаю, нельзя.
Если будет тонуть Дудь, и я кого вы спросите?
Я убегу.
Что серьезно?
Шутка. Это вопросы из плоскости, ты кого больше любишь, маму или папу? Такое нельзя спрашивать.
Я рассчитывала на
будете тонуть,
ответ.
Будете тонуть, увидите.
Недавно смотрела сериал, называется «Счастливый конец». Про вебкам не смотрели случайно? Там молодая девочка снимается. Вот. Но это нельзя сказать порно, да? Это
можно.
Классный сериал, между прочим. И вообще этого много. Очень откровенно сейчас контент, сериалы, фильмы на эту тему. И я начала читать расследования, смотреть ролики на эту тему. У нас полстраны в этом вебкаме. И девочки говорят, вот денег нет, у каждой своя душераздирающая история, почему они пошли. Но это же лучше, чем проституция. Ну, если из двух зол.
Какая разница?
Ну, там она ни с кем не спит.
Просто... Это, так сказать, на пол шишечки проституция. Что такое проституция? Если все начинать применять, там, примерять какую-нибудь, я не знаю, Соню Мармеладову или кто там у нас классический персонаж, то проституция устроена несколько не так. Вот ты доярка в селе, в 4 утра подъем утренняя, дойка там и еще чего-то там, в кирзачах там и в ватнике чешешь на ферму, тяжелый физический труд, усталость, свежий воздух, навоз там, все как положено. Ну, либо ты вечером навела красоту, красиво оделась, пошла в кабак, там тебя накормили бесплатно. Дали забухать бесплатно, дали занюхать бесплатно, а все это дорого, между прочим. После этого с тобой занялись сексом, еще бывает, что удовольствие от этого получаешь, и спишь сколько хочешь, и на следующий день опять. Это серьезные деньги, раз. Это сплошные удовольствия, тем не у станка стоять. И все эти сказки про несчастную судьбу, это твой осознанный выбор. Бывают ли люди, которых вот жизнь загнала? Да, безусловно, бывают. Но в массе нет. Это не жизнь тебя загнала, это твой осознанный выбор. Вот пойду вот этим заниматься. Зачем девочки идут в этот вебкам? За деньгами. У нас достаточное количество студенток, которые там это... Можно с вами посожительствовать? Я по машине вижу, деньги-то у вас есть. Можно с вами посожительствовать? Они ордами просто. Если у тебя хороший автомобиль, то там ногами отбиваться надо буквально. Такое количество желающих. Хорошо ли это? Они хотят денег. Им нужны шмотки там, еще чего-то там. Хотят денег. Вот за этим они туда идут, за деньгами. Я с начала 2000-х за этим наблюдаю. Еще когда интернет плохой был, они только-только там появлялись. Только на Запад работало. Теперь и у нас деньги
есть.
Они же
никого не трогают, раздеваются себе на камеру. Никто не страдает.
Я что, против что ли? На здоровье.
Не против?
На здоровье. Да, мне неинтересно. Там плохие камеры, отвратительный свет. Лично мне это неинтересно. Там есть люди, которые... Вот я не люблю немецкую порнографию. Я никакую не смотрю. Но у меня сразу вопрос, а какую любишь? Вот отечественная. Я говорю, там же... Все, что я видел, отвратительный свет, прыщавые жопы. Это зачем? Ну, там все стерильное, вот мерзкое. А тут все настоящее. Понимаешь, вот настоящее. Ну, мне ни то, ни другое не интересно. Но вот люди вот так устроены. Поэтому им интересно вот это смотреть.
Но это как в том анекдоте, что нужно запретить фильмы о любви и порнографию. Женщины думают, что такое возможно, это, если говорить о любви, а мужчины думают, что такое возможно, если говорить о сексе. Да? У вас был когда-нибудь секс за деньги?
Даже для того, чтобы овладеть женщиной, которая готова дать бесплатно, нужны деньги. Купить цветов, алкоголя, еще чего-то там. Возможно, это разновидность проституции, не знаю.
Это ухаживание называется.
А ухаживание? Ну, и это тоже тогда ухаживание.
А вот прям так, чтобы заплатить 5000 рублей, нет?
Я не могу такое рассказывать. Это неэтично. У меня, как бы это помягче сказать, очень много знакомых проституток. Там половина Староневского проспекта, краснодарских, и краснодарские бандиты, которые их там держали раньше, сейчас все пропало. Все расползлись по квартирам, что тоже, кстати. Наличие интернета радикально повлияло на проституцию. Больше не надо нигде стоять, не нужны сутенеры, все попрятались по хатам.
Самозанятые.
Да. Все самозанятые, непрерывно там куда-то переезжая. Есть специальные ресурсы, на которых там отчеты, филд-репорты, так сказать. Я был у этой, результаты такие, был у той, результаты такие. Страшно смешно, продолжаю следить.
Так там, если говорить о рынке шкур, там какая-то злая жена может заказать любовницу, опорочить ее так. Вы знаете, что там фейков много? То есть завтра я там появлюсь, потому что я умудрилась переспать с женатым, и злая жена, ревнивая, взяла меня вот так вот. Это очень страшная штука.
Бывает.
Да.
Еще до того, как вот интернет уже, так сказать, вторгся в нашу жизнь сильно, у нас постоянно печатали такие маленькие журнальчики с проститутками, там фотографии, но они вместо себя то Дженнифер Лопес, там, то Дженнифер Коннелли, там фотографии, очень смешно смотреть. И на перекрестках там машины на светофоре остановятся где-нибудь там на Фонтанке, где длинный светофор, и там молодой человек бегает, раздает. И как-то ноябрь, ночь, дождь, снег, останавливаемся. А я товарищу своему все время эти журналы брал и ему на заднее сиденье бросал, чтобы бабы ему истерики устраивали. Остановились, я окно опускаю, молодой человек подходит с журналом. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Этот гад так смеялся.
Хватит, я устал.
Ну, чуть-чуть. Можно один вопрос? Ваш первый поцелуй помните?
Конечно.
С кем это было, когда?
С одноклассницей. В 8 классе.
Где это было?
В школе.
В школе. За да. Школой где-то, да?
Нет, я в интернате учился. У нас там специальный уголок был, где можно было выйти из класса и обсудить что-нибудь.
Сколько вам было лет?
Ну, сколько в 8 классе, я не помню. 14-15.
Не разочаровались?
Нет, конечно.
Угу. А первый секс?
При живой жене про такое разговаривать нельзя. Все будет оттрактовано не так, как надо.
Мудрый вы человек.